Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Только старенький Вениамин настаивал, что помнит всю свою долгую жизнь до мельчайших деталей и знает. Им никогда не жилось ни лучше, ни хуже. Голод, непосильный труд и обманутые ожидания. Таков, говорил он, нерушимый закон жизни. Джордж Оруэлл, повесть «Скотный двор». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим, почему антиутопии до сих пор популярны в 21 веке и что общего между «Скотным двором» и 1984-м. Вместе с омбудсменом Кыргызской республики Атыр Абдрахматовой. Атыр, здравствуйте. Спасибо, что нашли время.
Спасибо вам за приглашение.
Атыр, ваше имя сейчас часто можно увидеть в сводках информагентств в связи с разными событиями. Наверняка вам приходится читать много информационных источников, и в связи с этим хочется спросить о времени для чтения, для удовольствия, чтобы побаловать себя как-то вечером, окунуться в другой мир. Его хватает?
На самом деле не всегда, да, есть время, к сожалению. У меня до сих пор стоят книжки, которые я хочу прочесть, но вот руки не доходят. Сейчас, я думаю, больше у меня источник таких как бы литературных новостей или рассказов больше дочка, потому что мне нравится, что она любит читать, да, и вот она на новогодних этих каникулах попросила купить ей «Гида Мопассана». Угу. «Ом жизнь», да? «Ом» так называлась книжка, да?
Там очень много литературы, которая, по-моему, стоит с маркировкой 18+, как минимум. Так что следите, что она берет в руки.
Мы вроде смотрели, да, и я вот была удивлена, а сын попросил купить ему сперва «Унесенные ветром». А я ему говорю, как бы это...
Нетипичная для мужчин, да, литература.
Да, я так и сказала, а потом он такой говорит, ну, типа, это хочется, душа там требует. Ну, и потом я ему показала объем, говорю, может, другое что-то, и он
отказался.
Может,
«Войну и мир» сразу, да.
Да, вот, поэтому, да, к сожалению, времени не хватает, но я частенько... Есть определенные книжки, которые формируют мое мировоззрение, то есть давно уже сформировали мое мировоззрение, мои ценности жизненные. Поэтому, когда есть какие-то сомнения, я, конечно, могу возвращаться и где-то даже вот выписать цитату, либо вот как бы вывод мой, я стараюсь у себя же в Телеграме записывать, да, как бы когда что-то читаю, оно с нутром моим, с внутренним пониманием сходится, я как бы вот вывод могу прописать. И поэтому, конечно, к этому возвращаюсь. Ну и когда свободное время, честно, я... Сейчас иногда вот люблю смотреть всякие британские сериалы про управление государством.
Есть что почерпнуть оттуда?
Да, потому что, да, как бы изнутри, внутренне, как бы для меня важно, да, защищать права человека, это как бы моя стезя, и мне это всегда нравилось, и это признают за мной дети мои, моя мать, да, и я сама это все очень хорошо понимаю в себе. А вот как управлять... Uh-huh. Как выстраивают политические стратегии, управленческие стратегии и даже правозащитные, потому что сейчас как Ахикачи, я, получается, какое там лицо, ну, как бы не последнее лицо в системе госуправления, правильно? И учитывая особенности людей, учитывая особенности их государственных органов, где-то какие-то как бы подсказки, конечно, находишь.
Uh-huh. Вот. Ну, вы пришли сегодня к нам в литературный подкаст как раз с антиутопиями, которые бьют литературные рейтинги уже, можно сказать, несколько десятков лет. Yeah. И в 20-е годы 21 века как раз показывают о том, что антиутопии, они до сих пор интересны читателям. В принципе, «Большая четверка», она всегда не сходит с топов. Это, конечно же, «451 градус по Фаренгейту», Рэя Брэдбери, «Замятин мы», Оруэлл с 1984-м и Олдос Хаксли, который, кстати, был учителем французского языка у Оруэлла в старшей школе с его романом «О дивный новый мир». Как вы думаете, почему антиутопии до сих пор интересны? Потому что, ну, скажем так, это будущее безрадостное. Этот жанр как раз выделяется тем, что он показывает гротескное будущее, которое, ну, очень кажется таким сомнительным, и не хочется, знаете, окунуться, наверное, и быть персонажем этих историй.
А мне кажется, это не будущее. Мне кажется, они описывают настоящее. И, к сожалению, это настоящее, которое неизменно остается. И вообще, как к этим книгам я пришла, у меня день рождения 7 февраля. И вот это мой бурлящий внутренний дух и как бы желание познать себя, оно было с детства очень большим, да, эта потребность. И вот почему-то я посмотрела, кто рожден в этот день, и нашла Томаса Мора. Он как раз и написал «Утопию». Да, и, знаете, это социализм, да, это когда все равны, у всех одинаковая одежда, да, вот отдельное как бы, отдельное общество, которое так жило, все блага делятся всем одинаково. Uh-huh. И, к сожалению, где-то вот с детства эта книжка в первую очередь сформировала мое, как бы вот это, да, наверное, правозащитный дух, да, что все права у всех одинаковые, да.
Что все животные равны.
Да, но так получилось, что после окончания вуза волей судьбы я как раз попала помощником парламентария, и тогда парламентарии, конечно, да, имели вес и как бы требования к работе, к своих ассистентов и так далее были завышенные, да, и, соответственно, вместе с депутатом мне приходилось и самой, да, познавать. То есть, делая поручение, выполняя поручение, мне приходилось познавать политику, госсистему, процедуры и, соответственно, вообще все, что такое политика, управление и так далее, да. И, конечно, видела несправедливости, тем более с гражданами, тесная работа за мной была, и видела, как люди страдают, и всегда был вопрос, да, вот есть олигархи, есть богатые, почему вот у них не получается, а с одной стороны, думаешь, вот есть вопросы про планирование семьи, планирование семейного бюджета, да, чем и каждый из нас должен как бы навыками обладать. И вот это все, а потом как раз вот получается в этом году 20 лет, когда вообще я в общественно-политической жизни страны каким-то образом вовлечена и участвую. И вообще 20 лет, как я участвую в избирательных процессах. Да, и вот эти несправедливости на выборах, вообще несправедливости в жизни, когда ты работаешь с гражданами, с людьми, помогаешь там матерям-одиночкам, там, детям и так далее, они, конечно, еще больше вопросов, да, во мне породили. И, возможно, как бы, я даже помню, что говорила своему сыну, когда он был маленький, что ошибочно было мое понимание, что надо стремиться к абсолютной справедливости, которую я и читала, да, в этой утопии Томаса Мора, что абсолютная справедливость невозможна, тогда, наверное, остановится мир развития, да, и поэтому в мире есть и плохие, и хорошие люди, и плохие, и хорошие поступки, и причем плохие, хорошие качества у каждого человека есть, и у каждого лишь человека остается всегда бесспорное и неотъемлемое право выбора, как относиться к этому, как поступить. Об этом говорит как раз Франкл, да, вот то, что мне нравится в его этих книжках. Поэтому вот имеющийся вопрос, а почему вот эта несправедливость, а почему мы не можем установить абсолютную справедливость, они, возможно, и привели к этим антиутопиям. И, конечно, я боюсь, что, ну, для меня это мое понимание, что это не будущее, это настоящее. И, к сожалению, посмотрите, да, что, когда эти книги были написаны, и что происходит сейчас. То есть та реальность, которую они описывают, пусть это «Скотный двор» или роман 1984, где всегда есть какой-то внешний враг, с которым вечно борется, где государство, да, или власти пропагандируют 2 плюс 2 будет 5, а не 4, если иначе ты подумаешь, что ее промывают мозги, сажают и вплоть до уничтожения. То есть это реалии же тех государств, тех обществ, в которых они сами жили. Поэтому они их через иные наименования, через другие образы, да, ну, в «Скотном дворе» через «Синий» из животных они передают, да. Поэтому тогда были такие политики, тогда была такая политическая ситуация, тогда была такая система госуправления, когда, обратно же, да, если вот, что такое выборы и госуправление, кто-то обещает людям, что вы меня делегируете, вы мне доверитесь управлять вами. Правильно?
Да-да-да.
Вот, что и описывает «Скотный двор». Почему-то свиньи выгоняют человека, убеждают всех остальных животных, что вы можете нам довериться, и мы вами классно будем управлять.
Не, ну майора можно было в «Скотном дворе» поверить все-таки. Простите, что перебиваю вас. Это, конечно же, прототип является Ленин, который изначально выдвинул идею, а вот потом уже, что сделал и Снежок, и Наполеон, это, конечно, уже
вот, тема другого разговора. Поэтому это не будущее. Это, к сожалению, и, конечно, эти книжки, они как бы вызывают такое горькое ощущение того, что а где у нас изменения идут, да, будет ли справедливость. Ну, видимо, надо, честно, я для себя внутри давно, это как бы недавно, вот как бы последние, наверное, 5-6 лет, когда мне дошло, что абсолютной справедливости добиться невозможно, и это завышенное ожидание ломает мой дух, ломает мою, как бы, меня, да, саму, и мешает моей жизни, поэтому последние, наверное, вот 5-6 лет, как я учусь, не могу сказать, что научилась, но учусь признавать, что абсолютной справедливости быть не может. И абсолютно все равными, к сожалению, в жизни не бывают. Все равно даже в развитых странах мы видим до сих пор есть трущобы. В развитых странах, к сожалению, до сих пор темнокожих людей застреливают полицейские. Да? В развитых странах мы видим, идут различные нарушения, ограничения прав человека. Да? И, к сожалению, они вот, как и были, дискриминации там, по полу, там, обратно же гендерные наши права, к сожалению, в одной стране мира. Прям, ну вот сейчас Финляндия более или менее прям очень так вот, да, Молдова там где-то. В остальных странах там говорить тоже же невозможно. И заметьте, абсолютной демократии или абсолютного там равенства ни в одной стране нет. И, конечно, вот эти последние года я вот приучаю к себя быть все-таки реалистичной и понимать. Поэтому эти книги, они помогают. И они помогают, самое интересное, да, помогают понимать действия политиков, действия наших управленцев и действия вообще людей, потому что не только же о власти здесь речь, да, о людей, облеченных властью. То есть власть, она может быть как, ну, там, человек-президент или депутат, там, да, или там председатель ККМБ, или там министр внутренних дел. Но власть, она может быть даже в семье, да, мужчина-добытчик, жена дома, там детей смотрит, много детей, а он там этот, и он управляет, да, семьей. И вот там эти же злоупотребления есть. Заметьте, да?
Да.
Или там есть какое-то там обратное же там журналистское расследование или блогер, да, какое-то расследование ведет. Тоже же лицо, в отношении которого он идет следствие, расследование уже, пусть даже журналистское, тоже в зависимое положение от него вступает. И где-то вот эти человеческие, человеческое нутро, оно вот именно, когда ты имеешь хоть какую-то власть над кем-либо, оно проявляется. И эти книжки как раз, мне кажется, об этом.
И вернусь тогда к своему вопросу. Вот если уж вы сказали, что утопия в принципе невозможна, и действительно, мне кажется, найти единственное решение, которое подойдет массам, это вот действительно дистопия, которой нам никогда не добиться, и вас, наверное, как омбудсмена это порядком расстраивает, потому что идеального мира не существует, вот этой райской фермы, в которой бы все жили в добре и согласии. И поэтому, мне кажется, антиутопии популярны, потому что это литература для взрослых людей, которые вот в моменты кризиса, знаете, когда геополитическая ситуация очень нестабильная, вот как раз продажи антиутопий возрастают, потому что люди ищут, наверное, какие-то пути решения, что-то знакомое, и пытаются узнать, вот что же ждет их в этом недалеком будущем или, в нашем случае, возможно, настоящем. В «Скотном дворе» и в 1984-м уже сейчас можно, в принципе, увидеть прототипов, которые, наверное, и сейчас, это мое личное мнение, сидят в Джугурку Кинеша или, может быть, в правительственных структурах. И, вы знаете, мне кажется, что вот есть душеспасительная литература, после которой становится легче. Вот после антиутопии я чувствую себя абсолютно разбитой, вы знаете, и кажется, что вот руки опускаются, наверное. У вас, как у омбудсмена, когда вы читаете, вы знаете, эту литературу и думаете, вот здесь нужно было поступить по-другому. Вот на примере «Скотного двора» и, возможно, 1984-го. А как можно было бы, наверное, защитить права Уинстона, Смита, Джулии или, возможно, я не знаю, этого коня-боксера в другом переводе бойца? Вот вы видите какие-то решения, которые можно было предпринять, наверное, чтобы не было того исхода, который Оруэлл описал?
Знаете, есть принцип Паретто, да, по-моему, закон Паретто. Когда 20% общества, там, я не знаю, да, сообщества, команды разделяют необходимость перемен или разделяют какую-то ценность, остальные 80% как бы подтягиваются. То есть этот, по-моему, принцип, он этот, да, принцип, правильно же
говорю? Да, оптимум поворота, да, по-моему, так называется.
Поэтому это правило, мне кажется, можно пользоваться везде. И здесь показатель того, что 80, в романе 1984, то, что люди все согласны, это легкий же путь. И мы же видим в реальности, люди согласны поглощать эту пропаганду, да, однобокую информацию, которую они видят через телевидение, через социальные сети сейчас уже, да, через мессенджеры. Людям легче, как бы, вот, знаете, это вопрос ответственности. Когда каждый из нас будет понимать, что он ответственный за происходящее не только вот, то есть, во-первых, в его жизни, во-вторых, в его сообществе, вообще в его государстве, тогда будет другой подход. А тут-то получается же, почему главные герои, да, в итоге закончили так тяжело, скажем так, да, в 1984. Потому что они оказались инакомыслящими.
Мысли преступники, это самое страшное, да.
Среди большинства они казались вообще маленьким меньшинством, да, и система успевала вот вплоть даже до перепубликации газет. Помните, да, что человека просто стирали
из
истории. Поэтому это, как бы, чтобы не было такого исхода, важно, чтобы каждый понимал свою ответственность и вовлеченность. Да, как говорится же, если ты не интересуешься политикой, политика интересуются тобой. То есть вопрос образованности людей, вопрос вот осознанного отношения к своей жизни, он очень важен, да, ну вот как омбудсмен тоже. К примеру, вот вопросы предохранения, да, очень большой вопрос. И в нашей стране, и во многих странах мира. Почему мы умалчиваем эту тему? Почему у нас ранние браки? Почему у нас очень много как бы показателей разводов? Почему у нас очень много детей, воспитывающихся или содержащихся, которые содержатся лишь матерью? При этом, если посмотреть экономические права женщин, то очень малое количество женщин трудоустроены и представлены как в госуправлении, так и в бизнесе. Почему? То есть, да, то есть любовь, морковь здесь и сейчас нам хорошо, да, давай, да, мы будем вместе, а с последствиями, извините, пожалуйста, лялечка появилась, теперь разбирайся ты сама, Это же вопрос безответственности. И вот это, знаете, с такого бытового оно переходит на всю нашу жизнь, да? Голосуем как? Здесь и сейчас нужно провести дорогу, там, канализацию, воду, да, вот трансформатор поставить, или 2000 сомов, или 1000 сомов в карман положить. А дальше пусть что будет. А потом дальше эти же люди, неудовлетворенные работой избранного самим же депутатом, который должен формировать правительство, да, там, они же идут и как бы сносят эти же власти, да, то есть... Тогда надо же с самого человека начинать. Я всегда говорю, вот избрали, какими правдами, неправдами, административным ресурсом, деньгами, там, кланами, родственниками, связями, вот завтра так вот эти 5 или 6 лет, насколько избирается там, или на 4 года, говорю, терпите, пока человек не научится брать ответственность за свое действие или бездействие, да, то изменений не будет, и как бы мы улучшаться наша жизнь не будет. Поэтому в этих вот антиутопиях главные герои проиграли только из-за того, что они были меньшинством, и, конечно же, вопрос, то есть у них было осознание, как вот у нас, да, лампочка, любит, говорит, да, лампочка загорелась, они поняли, да, что это же не так, это же неправда. А дальше такого сообщества, количество людей достаточно для того, чтобы эти изменения шли, не было. А система за счет пропаганды, за счет слежки, за счет там постоянного контроля, она успевала вот такие маленькие прорастающие как бы инакомыслящих людей убирать и зачищать, понимаете, вплоть до истории. Поэтому и сейчас это же важно. Мы видим, да, всех, извините, там, активистов, молодой, женщина, престарелый, там, я не знаю, сотрудник Тазалык или директор школы, или это целый ОПГшник, или это олигарх почему-то, там, молодых там женщин, бабушек и сотрудников там Тазалык или этих учителей сажают, берут под арест, а ОПГ олигархи легким испугом, да, чуть ли не с красной дорожкой правоохранители встречают.
Они, если расплатились со своими долгами, как у нас, в принципе, было введено, то могут отсиживаться под домашним арестом.
Ну, обратно же, видите, вот сейчас наше общество как поступает? За счет пропаганды все соглашательскую позицию уже принимают, что да, это правильно, да, вот сотрудника Тазалыка посадите, а при этом олигарх освободился. Ну что освободился? Ну, значит, откупился там. И все, как бы это норма. Понимаете, каждый раз, когда мы вот так вот проглатываем вот такие вещи, оно становится реально нормой, а потом мы начинаем возмущаться. Или самое худшее, да, вот у нас сейчас и в институте у нас тоже, да, идут некоторые затруднения, связанные с тем, что есть неприятие реформ. Но обратно же, да, я говорю, вы понимаете, что своими отписками, своим нежеланием качественно помочь человеку, который обратился к нам, вы становитесь соучастником укрепления этой системы. А завтра, когда самого, там, не дай бог, близкого, да, вот ДТП очень часто, что у нас происходит, или неправильные диагнозы врачей, или там злоупотребление со стороны правоохранительных органов, практически каждую семью касается, да, завтра, когда это случится с вами, тогда нельзя возмущаться. Как вы будете возмущаться? Потому что вы сами создатели этой системы. А завтра сидите и возмущаетесь. Что делают наши политики? Переписывают законы, да, мы не раз видели, переписывают законы, как в «Семи заповедях», да, Оруэлла, в «Скотном дворе» под себя, а потом, когда они меняют, от власти переходят в оппозицию, они говорят, ай, это же дискриминация, вот вы там очерняете, вот вы там притесняете оппозицию. Ну, определитесь, почему, когда вы как власть, а они все, большинство уже побывали и во власти, и в оппозиции, почему вы не создали идеальные равные условия и политического плюрализма, и для социально уязвимых групп, и для всех?
Возможно, они ответят вам, как и мы пришли к тому, что утопии просто не существует. Поэтому, знаете, нет идеального мира, поэтому они в силу своих возможностей стараются сделать все, что от них
да,
зависит.
Да, то на четырех ногах, то потом на двух.
Да-да-да.
Флажком для
революции. А потом можно и одеть человеческую одежду, и играть с ними в карты.
Да.
Смотрите, ну, если в «Скотном дворе», по крайней мере, это понятно, что аллегория на события 1917 года и последующее становление СССР, здесь мы видим, по крайней мере, все, как начиналось. И, как вы сказали, эти массы, они просто, им были замылены глаза, и эти заповеди стирались, дописывались в свое время. Был, скажем так, зверь, который говорил, да нет, все правильно, этого коня ни на бой не увезли, ему в больнице лучше были. То есть находился человек из такой, наверное, из у Министерства мысли, допустим, если бы было бы в «Скотном дворе», то находился бы, наверное, такой человек, который замыливал бы овечкам глаза, и они просто бы думали, что да, действительно, все идет к лучшему. То у Оруэлла в 1984 мы не знаем, как все это произошло, потому что он знакомит нас уже с фактическими событиями. Как вы думаете? Ну, там же есть пролы, которым было разрешено любить друг друга, как они хотят, заводить столько детей, сколько им нужно, верить во все, что угодно, абсолютно в любую религию. Вот кто проглядел? Вот такие, как Уинстон Смит, которые абсолютно мелкие рядовые работники, которые побоялись, наверное, сказать свое слово, или пролы, вот, наверное, которым просто не до этого было. Вот вы говорите, что должна быть какая-то личная позиция, что вы должны, в принципе, не допускать справедливость, потому что вы тот маленький винтик в системе, который может что-то исправить. Вы один механизм. Да. От вас, может быть, зависит мало, но если мы все будем работать в совокупности, то, может быть, механизм будет работать правильно. Не как утопия, но хотя бы близко по этой модели. Вот кто не допустил, наверное, кто допустил то, что 984-й стал таким миром? Вот пролы, которым не до этого было, или вот такие, как Уинстон Смит, которые, наверное, просто потерялись?
Как Уинстон Смит. Понимаете, потому что это же общество все равно, да, и мы, если посмотреть историю, все общества, все государства создавались практически по одному, да, сценарию. Поэтому все равно было когда-то большинство равных, которые среди себя, ну, как вот если дома, да, в огороде там покопать, ну, скопать надо и посадить картошку, дома же тоже труд делится, да? Кто-то управляет, кто-то копает, кто-то сеет, да? Кто-то пожинает
плоды. А муж ест потом.
Да, кто-то пожинает плоды. Поэтому здесь тоже. И я все равно считаю, что это зависит от большинства. Когда-то большинство, каждый из большинства допускает, что, типа, кто-то из личных там комплексов, да, у всех у нас есть комплексы, кто-то думает, что он недостоин, кто-то думает, что он не справится, кто-то побоялся, кто-то засомневался, да, в управление пустил другого. Те, кто пошустрее, понаглее, похитрее, они, конечно, брали управление, да, и потом вот так вот и переписывали правила, потом это все укреплялось. Вот к чему мы пришли. Поэтому, я думаю, все-таки от большинства того, тех, кто формирует, ну, те же выборы обратно же, да, вот это то же самое же сейчас у нас система. То есть от избирателей вот в 21-м году, да, дали возможность выбрать парламент. И того административного ресурса, вот я как человек, который 20 лет в этом вовлечен, того административного ресурса в действительности не было, да, и, может быть, даже если он был, то это настолько скрыть, ну, не могли бы, да, то есть, да, финансы играли роль, к сожалению, но административного ресурса не было. И люди были свободны в своем выборе, в предпочтениях. Но, конечно, финансы сыграли роль, и пропаганда, да, сыграли роль. Но обратно же вопрос критического мышления, чтобы люди сами задавались вопросами. Здесь также большинство когда-то, каждый из большинства проигрывал по маленькой доле своей территории, и в конце до концов вся территория была у тех, кто управлял. Поэтому это, я думаю, вопрос к большинству. И люди думают, что это меня не коснется. Понимаете? Всегда думать.
Ну, конечно, ответственность на себя брать тяжело. Никто не хочет быть героем, но пожимать плоды всем интересно.
А потом двойные стандарты. У каждого есть, ну, надо признавать, да? Мне это можно, а тому нельзя. Вот меня всегда удивляет, я всегда говорю, я очень редко, практически очень мало хожу на какие-либо там тои, но если это связано с молодоженом, я всегда говорю, почему вы дочку, выдавая замуж, говорите, муж твой должен тебя обеспечивать, пусть покупает шубы, а когда сына жените, вы говорите, что жена должна его обслуживать.
Все зависит от точки зрения, все зависит от точки зрения.
Понимаете?
Вот
то есть
у вас и сын, и дочь, вы бы, наверное, в принципе, тоже такое пожелали, чтобы каждому было комфортно.
Нет, вот знаете, у меня как раз и сын, и дочь, и я им так и говорю. Сыну говорю, так, при любых обстоятельствах на женщину нельзя ни кричать, ни руку поднимать, да, только если женщина на тебя идет с пистолетом или с ножом, да, угроза жизни там. Во всех остальных случаях мужчина закрывает дверь, идет остывать, женщина остывает, потом разговариваешь, да, и поэтому они оба у меня, вот сын уже закончил класс скрипки, и сейчас гитара играет, дочка фортепиано учится, закончит, и спорт там я им подключаю, я им говорю, в наши сложные 90-е у нас не было возможности получить дополнительные навыки, поэтому наше поколение больше, наверное, там, не знаю, любители наркотиков, выпивки там или потанцевать, у кого какие возможности, да. А в вашем поколении уже, конечно, мы постарались дать побольше навыков и возможностей, чтобы вы могли релаксировать, думать, да, и вот меньше конфликтов, чтобы допускали, по крайней мере, в личных отношениях уж точно. И я как бы детям так и говорю, да, вот и дочке, и сыну как бы друг на друга кричать нельзя, друг с другом дружно, как ты относишься к другому, так же он будет относиться к тебе, и в обязательном порядке, конечно, у меня сын возмущается, что у нас матриархат, и что женщина по умолчанию права, ну, это все как бы в рамках прикола, да, и как бы смеха. Так вот, и поэтому я думаю, что детям я тоже, понимая, даже вот, например, сыну 16, уже 17 год пошел, я ему в прошлом году посадила и объясняла сепарацию, да, то есть говорю, все, балам, да, мальчики ближе к матери, но уже необходимо, он и так самостоятельно, говорю, но вот уже очень большую часть своей жизни ты должен самостоятельно решать, потому что сейчас я решила раз, потом два за тебя, потом три, а потом я тебе жену буду решать, как тебе жить с ней, да, и вот это все, говорю, это все неверно. То же самое дочке. И мне так само, как бы родители, видимо, воспитали быть самостоятельными и брать ответственность за себя, да? И это помогает жизни. Поэтому вопрос ответственности для меня важен. Вот в своей жизни кого-либо, даже начиная очень многих взрослых, всегда есть обида на родителей, да? У всех детей есть, да, мы все дети.
Вот. Психологи на этом и зарабатывают деньги.
Да, все психологи мира. Вот. Но вот тут тоже, да, у меня никаких обид, к примеру, к родителям, да, должны были там оплатить учебу или там лучшие там какие-то вещи покупать, да, я донашивала вещи брата, где-то заштопанные вещи мы носили, да, то есть это нормально. И там должны были дом купить, машину замуж выдать или там женить. У меня вообще таких вот обид к родителям абсолютно нет. И я вот объясняю и как бы всем остальным, и своим детям в том числе, да, что родители что дают, а это, да, и все, а дальше уже сами. И у меня дети смеются, говорят, мне кажется, дочка всегда говорит, мне кажется, когда мне исполнится, должно будет исполниться 18, в 23:59 секунд, ты с чемоданом меня за дверь выставишь. Я говорю, да. Да, то есть, ну, это обратно же, пусть через смех, но вопрос ответственности. И вот тут завтра для них я всегда ставлю, да, выбор партнера – это свобода их, ответственность за последствия тоже. И вопросы, почему и предохранение ставлю, да, потому что и для самой себя актуально, как для матери, да, объяснять детям. Поэтому как бы родители, когда закрываются, знаете, был случай, я не знаю, сколько это, наверное, лет 8-9 прошло, если помните, в регионе девочка после первых месячных повесилась, написав служебную записку, ой, служебную, говорю, записку, предсмертную записку родителям, да, что, извините, я вас опозорила. Оказалось, за день до этого ее одноклассник проводил ее домой, нес рюкзак. А то, что ребенок не знал, что это такое, ребенок подумал, что она вот потеряла целомудрие, понимаете?
Угу.
Поэтому таких ситуаций же очень много. Я думаю, что вот пусть это будет от обычной нашей повседневной жизни, что сказать, где как бы себя как поступить, вплоть до управления государством, это вопрос ответственности. И поэтому большинство, да, меньшинство управляет большинством, это уже история доказала, и эти антиутопии, да, но большинство всегда должно пользоваться возможностью, когда у них есть шанс, да, и каждый, а это все проявляется с каждодневной жизни. Вот мы видели, да, буквально вчера пришли вот подруги погибшей девушки, которую сбила машина, да, и мы вместе видео просмотрели. Это же тоже вопрос ответственности. Человек, обе машины, которые ехали по двум полосам, они обе нарушили, да, пешеходный переход, свет горел. Девушка, молодая девушка, она, соблюдая правила дорожного движения, переходила. Один не остановился, второй сбил, потому что оба были на высокой скорости, на что они не имели права. Да? Поэтому и один остался, а второй сбежал. И второй оказался как бы сотрудником правоохранительных органов, как бы он ни болел, все понимает, да, это как бы форс-мажор, да, как бы пусть даже нарушили правила, но это вопрос ответственности, да, и насколько люди помогают друг другу, насколько человек за каждый свой шаг принимает ответственность. Очень жуткий случай тоже я всем всегда рассказываю. Если помните, я не знаю, да, этот случай я точно никогда не забуду. Тоже лет 5-6 лет назад, наверное, женщина с инвалидностью. Муж тоже оказался таким, он уехал в Россию на заработки, а его родственники и вообще, я так поняла, все ее сообщество как бы не поддержало, и там были какие-то терки. Дошли до того, что она у старшего сына, которому 12 лет, усыпила, положила, ну, спать, и двоих младше положила тоже спать, и вместе с собой, с детьми сожгла дом, понимаете? Вот они вопрос ответственности. То есть вот в тот момент, и мы как бы кажемся, да, это не нас не касается, это не наша семья, не наши близкие, да, но вот у кыргызов есть пословица, Ольгу Ойшору, да, то есть кто умер, это его проблемы, через несколько дней забывается. Это факт. Но если бы тогда кто-то, да, просто из соседей, из подруг, из знакомых, или тот же учитель в школе заметил бы, да, униженную, приниженную или мучающуюся, страдающую мать или ребенка, который тут, на ребенке наше настроение все равно отражается, и, может быть, где-то поговорил просто. Просто, может быть, чай попил. Или, ну, я не знаю, да, доброе слово сказал. Может быть, этого события не было, да? И я это всегда, на самом деле, всегда говорю, да? Что говорить доброе слово, жалеть нельзя, да? От доброго слова, наверное, от нас ничего не убудет. Советовать бесконечно, советовать, если у тебя не просят совета, не надо, но просто иногда выслушать и молча, не давая совета, выслушать, да, человек выговориться тоже можно. Ну и все равно, заметьте, да, мы не говорим друг другу комплименты. Мы не договорим друг другу добрые слова. Нам тяжело. Вот даже в своей работе сейчас и вообще, да, до этого я видела, нам всегда тяжело говорить слова поддержки, слова восхищения, советы, ну, как бы добрые, да? А сказать, заметьте, а, не так одета.
Легко. Или написать об этом в социальных сетях.
Да, это мы умеем, понимаете, с тем там дружит, с этим не дружит, тому там посмотреть уровень декольте или там каблуки красного цвета, да? То есть это мы умеем обсуждать и сказать плохое, все способны. И это же управление, в управлении смотреть обратно же тот же самый Ленин, да, разделяй и властвуй. Этот принцип, который тогда был установлен, и вот в скотном дворе звучит, да, все равны, но кто-то равнее, это же тот же самый принцип.
Конечно.
Он и сейчас звучит везде. Зачем вот это региональное деление? Зачем вообще, да, там у нас на самом деле очень сильное социальное, экономическое деление, да, мы видим. Вот посмотрите, что происходит. А обратно же эти в регионах люди пасут скот, сеют картошку, а баткенцы наши так вообще, да, как они с рисом работают, как они с абрикосом работают. У них нет практически нормального водоснабжения, но при этом у них есть оазисы, где они вот это все взращивают, да, и исходя из природных условий, эти же наши фисташки, все остальные, да, как бы вкусняшки с Баткена, рис, который они как бы этот сушат на дороге, да, и тут же другие области, где все есть, но почему-то люди не хотят работать. И вода есть, и горы есть, и снег есть, и зелень, и почва, все, да, но нету. То есть, и они вот как бы своим трудом зарабатывают, платят налоги и приходят к государству обратно же получить пособие, получить поддержку, получить бесплатную юридическую помощь или консультацию, да? А что делает госслужащий? Занимается отписками, бюрократией или этим, да? Иди туда, не знаю куда, приди там 29 февраля...
Старается угодить, в общем, большому брату во всех смыслах.
Да.
Знаете, вы сказали, наверное, показали пример маленького управления, если касается конкретной семьи, но мне кажется, вот эти две антиутопии Оруэлла показали, что власть, которая, скажем так, пытается, наверное, сеять свою идеологию среди независимо скотного двора или простых граждан в 1984-м, показывает, что власть ради власти, она абсолютно ничего не дает. Вот если посмотреть, наверное, глазами омбудсмена, мне кажется, это, наверное, такая скучная жизнь, когда вот ты просто занимаешься отстаиванием своих границ, а в итоге ты же ничего не получаешь, как, в принципе, свиньи, которые, ну вот счастья они не достигли, массам не угодили. В 1984-м у Брайана, ну хорошо, он одолел Уинстона Смита, промыл ему голову, разрушил любовь между Джулией. Ну, ты в итоге ничего не получаешь, ты просто поддерживаешь строй, ты сохраняешь власть ради власти. Вот мне кажется, как раз когда ваши дети, возможно, попросят у вас купить повесть или роман Оруэлла, вот они для себя, наверное, что-то новое откроют. Вы знаете, вы говорили о чувстве справедливости, которое литература помогает, наверное, как-то взрастить в каждом из людей. Я думаю, помимо Оруэлла и Томаса Мора, которого вы назвали, вы, возможно, порекомендуете нашим слушателям какую-нибудь литературу, которая, возможно, оставит, наверное, тяжелый след на сердце, а, возможно, как раз поможет отличить, наверное, где-то черное белого и указать, наверное, правильный путь.
Ну, мне самой не сбиваться с пути помогает Виктор Франкл. Да, он австрийский у нас психотерапевт, психолог. Ну, он был последователем Фрейда, потом отделился и выдвинул свою как бы идею против фрейдовских, да, идей и законов. Он человек, который во время Второй мировой войны не покинул Австрию по предложению Америки, потому что он попросил сообщество вывести как бы, да, родственников. Он сказал, я не могу, жена и дети, улететь, когда здесь мои близкие все останутся, я знаю, какая их участь ждет. А Фрейд улетел, к примеру, да, и он остался, и, представляете, он прошел все круги ада концлагерей, и вот там он как раз выработал теорию о том, что единственное, что никогда наше неотъемлемое, что никогда никто не сможет у нас отнять, это право выбора. Да, то есть какая бы ситуация бы ни происходила, человек всегда, только лишь сам человек выбирает, как поступить и как к этому относиться. И если ты выбираешь, да, что вот мне плохо, вот я такой вот униженный, приниженный, оскорбленный, то, конечно, твоя жизнь идет под откос. Все так относятся к тебе. И, да, ты это транслируешь. Если ты говоришь, ты выбираешь сторону зла, то, соответственно, да, как вот уже в современных мультиках и киновселенных, которым я смотрю с детьми, вот этот у меня там как же вот этот черный, да, этот съедающее зло, ты уходишь туда, да, то есть обратно же никто тебя не подталкивает каждый раз, каждый день у тебя есть право выбора. И это спасает, конечно, да, то есть это вот всегда остается моим маяком в жизни, что у меня есть право выбора, как поступить, что сказать. Да, и несмотря на то, что вот у нас по моей работе сейчас, и вот в Центральной избирательной комиссии, когда я работала, всегда был риск преследования со стороны правоохранительных органов. Сейчас это, да, риск есть, к сожалению, да, и намеки на это есть. Но у меня остается лишь выбор говорить правду, как омбудсмен, да, который обязан говорить правду, или умолчать, или завуалировать. Поэтому я понимаю последствия, да, поэтому быть на стороне правды, все-таки пусть это сложно, но это верно. И Франкл как раз меня вот этому и научил, что все, что бы ни происходит, я несу ответственность сама, во-первых, но быть на стороне правды – это тоже мой выбор. Да, этому так отношусь. Вот. И, конечно же, очень важное про него сказать – Пауло Коэльо, да, в любом случае, для становления, для понимания себя, наверное, очень легкая литература, и дневник мага, и алхимик, да, и это ответы на поиски себя, кто ты, куда ты идешь и зачем, да, и это как раз о духовном росте, да, какой бы ты религии ни придерживался, все равно человек ищет духовную, как бы, идентичность свою, да, и она тоже помогает и отвечает на многие вопросы, и надо просто, наши вот предки тоже же в гармонии с природой, в гармонии с, как бы, окружающим миром жили. А сейчас, заметьте, у нами управляют цифровые так называемые технологии, чье-то чужое мнение и лайки, да? Ну и самое всегда неизменное – это пропаганда, да, со стороны государства. Поэтому, конечно, да, у каждого то, что как бы зацепит и поможет в этом мире не терять свою стезю, себя самого, каждый должен находить сам. Но вот эти книжки, я думаю, базовые.
Я просто подпишусь под ваши рекомендации. Как минимум, Пауло Коэльо – это знакомство с мировым автором, который действительно также возглавляет топы по продажам всевозможных романов. И это очень интересная литература, как путешествие, мне кажется, потому что можно действительно знакомиться с какими-то другими культурами и мирами, и это будет достаточно интересно. Атыр, подпишусь также под вашими словами насчет свободы выбора. Я надеюсь, что вот те, кто, за которых жмут кнопки, понимают, что выбор они должны делать сами, и никто за них не должен жать кнопки либо по доверенности, либо просто по договоренности. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали нам немножечко про антиутопию, про ваше видение как омбудсмена, может быть, нашей реальности, того, что происходит с нами, и о видении будущего и настоящего. Благодарю вас.
Спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.